Здравствуйте, сегодня понедельник, 13 января, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Будущий советник по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа Майкл Уолтс сообщил, что телефонный разговор между Трампом и Владимиром Путиным может состояться в ближайшие дни или недели. Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг сообщение журнала «Шпигель» о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц блокирует выделение военной помощи Украине. Почему Польша не пустила в свое воздушное пространство самолет с делегацией парламента Словакии, летевший в Москву? Также сегодня.
Вы знали, что вы воюете против Украины? Не знал.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором предположительно показаны двое северокорейских военных, участвовавших в боях против ВСУ в Курской области. Конгрессмен-республиканец Майкл Уолтс, которого избранный президент США Дональд Трамп выбрал советником по национальной безопасности в своей будущей администрации, заявил в интервью американскому телеканалу ABC, что телефонный разговор между Трампом и Владимиром Путиным может состояться уже в ближайшие дни или недели. Уолтс начал интервью, подчеркнув, что, как он утверждает, никто, включая президента Украины Владимира Зеленского, уже не говорит о том, что Украина должна вести войну до победного конца, даже если это займет годы и десятилетия. А вот что Уолтс сказал о возможности переговоров о прекращении боевых действий.
С точки зрения президента Трампа, ни о чем нельзя договориться, если у тебя нет отношений и какого-то диалога с противоположной стороной. И мы в ближайшие месяцы обязательно установим такой диалог. Я жду, что в ближайшие дни или недели состоится, по крайней мере, телефонный разговор. Это будет первый шаг. Еще один важный шаг, который должен быть предпринят, стабилизация фронта в Украине. Мы будем требовать от Украины решить проблему личного состава в армии. Сейчас мобилизационный возраст там 26 лет, а не 18. Я думаю, многие понимают, что они могут набрать сотни тысяч человек. Они, безусловно, храбро сражаются. Они, безусловно, заняли благородную и твердую позицию. Но они должны заняться проблемой нехватки личного состава. Проблема не только в оружии, боеприпасах и выделении дополнительных финансовых средств. Проблема в стабилизации фронта, после которой мы могли бы о чем-то договариваться. Все знают, что война должна закончиться при помощи дипломатии. Я считаю нереалистичным, что все российские солдаты будут изгнаны с каждой пяди украинской земли, даже из Крыма. Президент Трамп признал эту реальность, и я думаю, если весь мир признает эту реальность, это будет огромным шагом вперед.
Это был конгрессмен-республиканец, будущий советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтс. Уолтс отказался ответить на вопрос, будет ли Владимир Зеленский участвовать в первой встрече Путина и Трампа, или это будут переговоры один на один. Он также отказался привести временные рамки заключения соглашения о прекращении огня в Украине. Владимир Зеленский опубликовал в социальных сетях видео, на которых, как говорится в комментарии к этому видео, запечатлены двое взятых в плен в Курской области северокорейских военных. Это люди с азиатской внешностью, оба явно тяжело ранены. На заданные вопросы один из них отвечает, что не знает, что воевал против Украины и думал, что находится на учениях. Взят в плен, по его словам, он был 5 января после того, как два дня укрывался в блиндаже после неудачной атаки. Владимир Зеленский выразил готовность передать этих военных КНДР в случае, если Украине будут возвращены взятые в плен украинские военнослужащие. Мой собеседник, кореевед, профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков. Я предполагаю, что вы видели вот те видео, которые президент Конечно. Украины Владимир Зеленский выложил. Вы можете, глядя на эти видео, с уверенностью сказать, что на них северные корейцы?
С абсолютной уверенностью сказать ничего нельзя, особенно в нашу эпоху искусственного интеллекта и дипфейка, он же глубокая подделка. Но, честно говоря, я почти в этом уверен. Почти это из общей осторожности.
Еще один вопрос, который я хотел задать. Я помню, когда только появились сообщения о том, что северокорейские военные оказались в России и направляются в Курскую область. Довольно долго говорилось о том, что они уже принимают участие в боевых действиях, но реально их никто не видел. И тогда в украинских войсках распространялась методичка с вопросами, которые должны быть заданы в случае пленения северокорейского солдата. И я слышал мнение о том, что там использовался южный вариант корейского языка, конечно, неподходящий. Вот сейчас там тоже на этом видео слышно, как кто-то говорит по-корейски. Человек владеет языком?
Да, конечно. Ходят слухи, полуподтвержденные, что они договорились с южнокорейскими спецслужбами, и что туда отправлены переводчики то ли по линии южнокорейских спецслужб, то ли по, скажем так, более открытым линиям со стороны южнокорейского правительства. Я не думаю, что в настоящее время в распоряжении правительства Украины есть люди, способные связно, бегло говорить на северном диалекте корейского языка. Так что нет, вроде бы, насколько можно судить, нет особых странностей с языком. Нормально люди говорят. Практически уверен, что это представители третьей страны, то есть Южной Кореи.
А для южнокорейских спецслужб такие пленные могут представлять интерес, на ваш взгляд?
Ну, наверное, да, потому что в последние годы количество побегов на юг с севера резко сократилось, потому что на севере сильно закрутили гайки и, главное, закрыли границу с Китаем. Поэтому, как я понимаю, любая информация будет представлять для южан определенный интерес. Еще несколько лет назад я бы сказал, что очень ограниченный интерес. Сейчас уже, может быть, и относительно большой интерес, да.
Еще одна вещь, которая резанула мне слух, это готовность Зеленского обменять этих военных на украинских солдат в случае возвращения, вот в случае такого обмена. На ваш взгляд, что их ждет?
Вот здесь я не буду спекулировать. В прошлом люди, которые побывали в южнокорейском или американском плену в годы Корейской войны, это с 1950 по 1953 год, это эти люди подвергались дискриминации, причем их потомки, дети, внуки, у них был плохой сонбун, и, соответственно, подвергались дискриминации и они. Это не означает, что всех их обязательно отправили в лагеря. Такое тоже было, но далеко не всех. Большая часть была просто выслана в дальние районы страны и пожизненно занималась там физическим трудом. Однако речь идет все-таки о событиях 70-летней давности. Прецедентов каких-то не было. В последние годы даже к перебежчикам, которые сознательно уходили в Южную Корею, а потом возвращались, отношение было достаточно спокойным. В любом случае, конечно, какие-то в таком случае проблемы у них будут. И если проблемы это будут весьма серьезными, я не удивлюсь. Но просто не буду спекулировать. Я думаю, этого не знает сейчас просто никто, включая и северокорейскую сторону, потому что прецедентов подобных ситуаций не было очень давно.
Ну а если они изъявят желание остаться в Украине, или, может быть, публично этого не будут делать, видно, что оба этих человека тяжело ранены. Ну, возможно, вот они захотят просто выйти из публичного пространства и просто попросят украинские власти не возвращать их на родину. А что тогда будет с родственниками этих людей? Ведь их лица видны на этих видео, и, скорее всего, они, их личности будут немедленно установлены.
Ну, гарантированно будут установлены. С родственниками, ну, скажем так, будут проблемы. Тем более, что вроде бы есть сведения не стопроцентные, что и отправляющимся солдатам непосредственно перед участием в боевых действиях говорили, что им необходимо в случае угрозы взятия в плен героически покончить с собой обязательно. И я думаю, что, скажем так, это не обязательно означает, что семьи их опять-таки будут там арестованы или еще что-то, или в тюрьму отправлены, не обязательно. Но вот то, что это будет серьезнейшая черная метка в их досье и сделает, наверное, невозможным серьезную карьеру не только для детей, там, ну, если у этих солдат есть дети, а вообще для детей у них, скорее всего, просто нет. И по возрасту, и потому что военнослужащие срочной службы, в общем-то, семей в Корее иметь не должны. Но это коснется и их близких родственников, братьев, сестер, родителей и так далее. Может быть, и чуть-чуть более дальних родственников. Это серьезнейший минус, конечно. А так что проблемы будут. может быть, скорее всего, даже не тюремное заключение, хотя не удивлюсь, если до этого дойдет, потому что одно дело человек гражданский, бегущий куда-то за границу, а другое дело военный, который, вопреки, так сказать, приказу, не сгорел в танке, не выполнил приказ. Тут подход может быть более жесткий.
Моим собеседником был кореевед, профессор университета Куньмин в Сеуле Андрей Ланьков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 13 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Министр обороны ФРГ Борис Писториус опроверг информацию издания «Шпигель» о том, что администрация канцлера Олафа Шольца заблокировала новый пакет военной помощи Украине на сумму в 3 миллиарда евро. Ранее партия «Зеленых» упрекнула канцлера Шольца в безответственном предвыборном маневре, это цитата. По мнению «Зеленых», канцлер и его администрация заблокировали разработанный министром иностранных дел Анналеной Бербок совместно с Борисом Писториусом пакет дополнительной помощи Украине. Из Берлина наш корреспондент Анна Розе.
На самом деле, многие наблюдатели считают, что это было вбросом «Зеленых» в издание «Шпигель», чтобы получить больше преимуществ в предвыборной кампании. 23 февраля будут выборы в Бундестаг после того, как Олаф Шольц проиграл вопросы доверия в парламенте. И, соответственно, будут формироваться новые правительственные коалиции. И сейчас уже партии готовятся к будущим коалициям. Они просматривают, какие форматы возможны. И, например, сейчас позиция СДПГ и «Зеленых» довольно-таки слабая. То есть лидирует консервативный блок ХДС-ХСС, который, в принципе, собирается увеличивать помощь Украине, даже собирается осуществлять поставки ракет «Таурус» и так далее. Это значит, что «Зеленые» хотят показать свою волю к тому, что они также готовы вместе с консервативным блоком проводить политику активной помощи Украине. В отличие от социал-демократической партии, как мы знаем, Шольц всегда промедлением реагирует на требования Зеленского. И мы знаем, что в социал-демократической партии есть так называемое пацифистское крыло под руководством лидера фракции в Бундестаге Рольфа Мюцениха. Это крыло тормозит помощь и выступает за срочные переговоры о перемирии на любых условиях. Еще один комплекс проблемы – состояние реальной помощи Украине сейчас. Правительство, которое сейчас уходит в отставку, которое я возглавлял, Олаф Шольц, уже принял решение о помощи Украине в 2025 году на сумму более 4 миллиардов евро. И Шольц аргументирует, что на самом деле эта помощь осуществляется. И сейчас осуществляются поставки на эти деньги в рамках этой помощи. То есть аргумент Шольца можно также понять, потому что зачем нужен новый пакет сейчас, хотя в условиях старого пакета все средства еще не исчерпаны. Второй аргумент Шольца – то, что ЕС выделила 50 миллиардов евро на помощь Украине, и Зеленский, Киев может в любое время просто монетизировать эту помощь и закупать оружие в любых странах на любую сумму и в любом комплекте. И третий аргумент правительства – то, что ИРИС – это ПВО, которое запланировано как бы в этом пакете, на которое должны пойти эти 3 миллиарда, совершенно не готово к поставке. Предприятие, которое производит эту систему ПВО, не может так быстро осуществить поставки новых систем. То есть они просто еще не закончены, они находятся в производстве. И когда они будут произведены, непонятно. Запланированы две новые системы ПВО «Ирис», но они запланированы, и быстрее, чем будут произведены они, невозможно произвести новые три системы ПВО «Ирис». Поэтому это, опять же, тоже квипрокво и какая-то, может быть, специальная уловка «Зеленых», чтобы навредить канцлеру Олафу Шольцу и социал-демократической партии, которая, в принципе, тоже стремится попасть в Бундестаг и войти в коалицию с консервативным блоком. И третий комплекс проблем – это приход к власти Трампа 20 января. Трамп, как мы знаем, требует от всех стран НАТО повысить военно-оборонные расходы до 5% от ВВП. Для Германии сейчас это очень проблематично, потому что существует кредитно-долговой тормоз, который не дает брать государственные займы и немного суживает пространство действия для коалиции, Будет ли он ослаблен будущим правительством, это непонятно. Конечно, Трамп может настоять на том, что вот прямо сейчас ФРГ должна повысить оборонные расходы до 5% ВВП, потому что он увидит, ага, это очень просто взять и выделить 3 миллиарда. То есть, если хорошенько надавить, то Германия может уступить. Это для правительства очень опасно. И Шольц недаром сказал, что сейчас этот пакет нельзя проводить потому, чтобы не поставить неудобное положение будущее правительство ФРГ. Тут тоже один момент. Шольц не исключает, что он войдет в это будущее правительство, и не исключает, что, опять же, он и его партия, и его избиратели должны будут поддерживать решение об ослаблении кредитного тормоза, о повышении оборонных расходов и о повышении, опять же, вот помощи Украине. В принципе, в теперешней немецкой ситуации экономической это вряд ли возможно, и все знают, что это очень трудно. И еще один вопрос, который прозвучал как оправдание Шольца, это то, что невозможно поставить вот неудобные условия правительства будущее, делая какие-то быстрые, непродуманные шаги сейчас, за буквально полтора месяца до выборов в Бундестаг. Об этом сказал и Писториус. И Писториус подтвердил, как член социал-демократической партии, как соратник Шольца, что никакой блокировки этого пакета нет, что есть какие-то политические обсуждения и что это решение будет принято. Скорее всего, это решение будет принято, но только тогда, когда к власти придет новое правительство и когда уже будут ясны расстановки отношений США и Германии. И тогда уже будет ясно, сколько и какие вооружения могут поставляться дополнительно Украине. С другой стороны, это понятно, что 3 миллиарда ситуации на фронте в Украине не решат, и Украину не спасут. Это также здесь вполне ясно всем. То есть это тоже нельзя преувеличивать, как, в общем-то, какой-то решающий момент перелома ситуации на фронте Украины. И об этом также знает и Шольц, и Писториус.
Из Берлина передавала корреспондент «Радио Свобода» Анна Розе. В свою очередь, Польша отрицает, что отказала в минувшие выходные в разрешении на пролет через свое воздушное пространство самолету словацкой парламентской делегации, направлявшейся на встречу в Москву. Депутатам пришлось лететь через Чехию и Германию. В состав словацкой делегации входят два вице-спикера парламента Андрей Данько и Тибор Гашпар, а также несколько депутатов. Основная цель их визита – обсуждение продолжения поставок российского газа в Словакию, а также перспектив мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Из Варшавы передает Виталий Цыганков.
Пресс-секретарь МИД Польши Павел Вронский сообщил, что Польша не отказывала словацкой делегации в разрешении на перелет над своей польской территорией для визита в Москву. По словам Вронского, проблема возникла из-за неполных документов, поданных словацкой стороной. Якобы Польша запросила их доработку, но словацкие власти в ответ решили изменить маршрут. Ну, напомним, что, как сообщил вице-спикер словацкого парламента Андрей Данько, самолет делегации полетел в Москву окольным путем через воздушное пространство Чехии и Германии. Ну и возник, конечно, в основном информационный конфликт, когда стороны обменивались какими-то сообщениями, но сразу же, в общем-то, эти информационные удары, они немножко приглушились. Например, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что отношения между Польшей и Словакией остаются на высоком уровне. Цитата. «Наши отношения с Словакией хорошие, но я рекомендую выбирать маршруты, которые ведут в Варшаву, а не в Москву», подчеркнул он. И таким образом, так сказать, не только про хорошие отношения было сказано в этой цитате. Ну а тот самый вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко, возглавляющий Словацкую национальную партию, заявил, что вот не понимает такую позицию Польши, но принимает ее как данность. Он также отметил, что программа визита вот этой делегации словацкой 6 человек включает ряд встреч, направленных на восстановление отношений с Россией. Ожидается, что словацкая делегация в России встретится с депутатами Госдумы и некоторыми членами правительства. В поездку переговоров, по словам руководителя словацкой делегации, должны войти вопросы поставки природного газа в Словакию и войны в Украине. Ну, можно напомнить, что что не так давно был довольно скандальный визит, поездка премьер-министра Словакии Роберта Фица в Москву. И как раз там объявлялось, что одной из ключевых тем обсуждений было сотрудничество в сфере энергетики. Ясно, что этот визит вызвал критику со стороны Украины, прежде всего, со стороны западных союзников Украины, ну и, естественно, в Польше, которая является одним из самых ярых, самых стабильных союзников Украины. Ну а Словакия, как известно, новое правительство Словакии во главе с Робертом Фицо вместе с Венгрией занимает такую особую позицию в Евросоюзе, ставя под сомнение помощь Украине. Особенно, видимо, эти негативные отношения к Киеву в Словакии усилились после решения Украины прекратить транзит российского газа в Европу. Нужно сказать, что Словакия – та страна, которая наиболее зависит от транзита российского газа. Ну и Словакия даже зарабатывала на этом, перепродавая российский газ своим западным соседям Чехии и Германии. Так что, несмотря на то, что произошел такой обмен мнениями, конечно, наверное, останется секретом, насколько этот инцидент действительно произошел случайно, или это вот такой способ Варшавы показать именно Словакии свое, ну, скажем, неудовлетворенность позиции Словакии по российскому и украинскому вопросу.
Из Варшавы передавал политический аналитик Виталий Цыганков. Время свободы. Во втором туре президентских выборов в Хорватии победил действующий президент страны Зоран Миланович, набрав почти 75% голосов избирателей. Соперник Милановича, бывший министр образования Драган Примарац, получил чуть более 25% голосов. Еще около 4% избирателей, пришедших на участки, испортили бюллетень, вписав в него третьих кандидатов или заявив, что им не подходит никто из представленных. Однако их выбор при подсчете не учитывался. Явка на выборы превысила 44%. Результаты президентских выборов в Хорватии я обсуждаю с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по странам бывшей Югославии Андреем Шарым. Андрей, хоть и состоялся второй тур выборов президента Хорватии, но в нем Зоран Миланович победил с очень большим отрывом. Что обеспечило эту победу?
Прежде всего, эту победу обеспечило критическое отношение большинства или значительной части хорватских избирателей к действующей исполнительной власти. У власти находится в последние годы, как и, впрочем, большая часть более чем 30-летнего периода независимости Хорватии, правоцентристская партия «Хорватское демократическое содружество». Главный человек там – это Андрей Пленкович, премьер-министр, а не Драган Примарац, который был соперником Зорана Милановича в этих президентских выборах. Партию Пленковича и его самого неоднократно обвиняли в коррупции, в неправильном распределении фондов из Европейского Союза, которые получают Хорватия, и к этой власти относятся довольно критично. Последний такой кризис был в апреле минувшего года, когда состоялись внеочередные выборы, на которых Хорватское демократическое содружество, несмотря на критику и обвинения в коррупции, все-таки победило. Но, в общем, критическое отношение к тому, что делает нынешняя власть, и оказало влияние на результаты этих самых выборов. Зоран Миланович опытный довольно политик, у него хорошо подвешен язык, он понимает, как работать с главной частью избирателей, для которых внутриполитическая повестка и состояние собственной семейной экономики важнее, чем довольно абстрактные с точки зрения части населения размышления о мировой справедливости и ситуации на фронтах войны России против Украины. Миланович мог победить легко и в первом туре, он не добрал всего 1%. Второй тур лишь как бы просто засвидетельствовал то, что поддержку имеет не столько партия, которая за ним стоит, это социал-демократическая партия, это как бы в анамнезе в далеком бывшие коммунисты, но просто это недовольство избирателей тем, что происходит сейчас в Хорватии.
А какое влияние вообще президент Хорватии оказывает на жизнь страны? Какие у него полномочия?
Небольшие полномочия по сравнению с тем, как начиналась хорватская независимость, когда у власти был такой довольно националистический лидер Франьо Туджман. Сейчас ситуация изменилась. Это не президентская, а парламентская республика. Но, конечно, все равно значение сакральной такой символической фигуры президента велико. Он находится в постоянной пикировке с своими политическими противниками, соответственно, вот с партией «Хорватское демократическое содружество» и с Пленковичем по многим вопросам. Один из них – это как вести себя Хорватии по отношению к войне России против Украины. И опять же, Пленкович, играя на настроение обычных таких избирателей, говорит о том, что нам нужно заниматься своими проблемами, от нас слишком далеко Украина, чтобы мы там занимались ее вещами, давайте думать о себе. Отчасти с такой идеологической точки зрения это довольно любопытная история, потому что я помню Хорватию 90-х годов, когда многие тогда проводили прямую параллель, хотя никакого российско-украинского конфликта такого не было, но проводили прямую параллель между тем, что Сербия делала в Хорватии, как казалось, большей части хорватской общественности патриотической, и тем, как Россия колониально вела себя в Украине. Тогда такая вот симпатия к Украине были довольно заметными. Ясно было в то же время, что тогда люди не отличали русских от украинцев, и, например, я помню, что вполне прекрасно сотрудничали тогда российские, украинские миротворческие батальоны, которые были в Боснии, частью распределены в Хорватии. Те времена прошли, украинских беженцев в Хорватии есть, но их не так много. Страна, конечно, далеко от линии фронта. Довольно заметно присутствие российского капитала в этой стране. Довольно много туристов из России всегда было, несмотря на визовые ограничения, на то, что Хорватия стала частью Европейского Союза. Первая волна симпатии к украинцам в 22-м году была и в Хорватии. Они и принимали беженцев, и делали политические заявления. Но сейчас и там тоже устали от этого конфликта. И выяснилось, что при этом, конечно, отчасти это еще и настроение соединяются с недовольством той части населения, которая оказалась недовольна вступлением Хорватии в Европейский Союз, потому что вместе с европейскими фондами приходит все-таки некоторая ответственность, некоторые ограничения в бизнесе, и волна восторга по поводу того, что Хорватия стала членом НАТО и Европейского Союза, она сменилась скептицизмом. Часть этого скептицизма тоже продемонстрировали вот эти вот выборы. Это и общее такая восточно-центральноевропейская тенденция вслед за Словакией, Венгрией. Сейчас вот мы видим Хорватию, которая склоняется вот в эту сторону. Хотя это совершенно не обязательно связано прямо с неприязнью какой-то, ее нет к Украине, или с любовью некоторых к Путину, которой тоже, я думаю, фактически нет. Но это просто говорит о том, что такая вот политика популистов, политика ориентации на собственные кошельки, а не на размышления о будущем мира, она привлекает все больше и больше сторонников.
Победу Зорана Милановича на президентских выборах в Хорватии я обсуждал с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по странам бывшей Югославии Андреем Шаром. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».